Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Кто такие сильные верующие и в чем можно измерить силу веры? Что характеризует сильных? Могут ли слабые контролировать сильных? Поговорим об этом передачи «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Да, вот сегодня мы решили задаться вопросом о силе верующего, вот, или слабости верующего. И вообще, можно ли измерить силу? Напишите нам в комментариях, как вы думаете, можно ли измерить силу веры? Вот как мы можем силу веры измерить? Вот мне кажется, за все эти века, еще Смердяков этим задавался вопросом насчет, так сказать, силы веры, задавая каверзные вопросы своим воспитателям.
Ничего себе сравнение Смердюков.
Да-да-да, у Федора Михайловича, если напомню, один из героев.
Братья Карамазовы.
Роман Федора Михайловича Достоевского, братья Карамазовы, да. Так вот. Сейчас нужно нагнать пафоса и сказать: «Смердяковщина живет и процветает в наших рядах, товарищи».
Ну, вряд ли, это вряд ли.
Это вряд ли. Это хорошо бы, что нет, да. Я тебе так хочу сказать. И кто понял весь наш тонкий юмор, то есть кто читал «Братья Карамазовы», тот понимает, да, весь этот тонкий юмор, но... Сегодня, да, друзья, мы давайте попробуем с вами порассуждаем о силе веры, вообще, возможно ли ее измерить, и как мы вообще вот определяем, сильный верующий или не сильный. Вот, значит, Новый Завет постоянно говорит нам о том, что и вот немощных принимайте, так сказать, без пороха о мнениях, да? А кто же себя назовет-то немощным, интересно?
«Принимайте меня без споров о мнениях».
Да, «принимайте меня без споров о мнениях». Но прилагательное «немощный» я опускаю при этом. Да? Вот, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, как вы думаете, можно ли измерить силу веры, и скажи-ка мне, Петр, а вот как ты думаешь, почему мы так любим устраивать соревнования даже в церкви друг с другом?
Потому что мы мужчины.
А женщины соревнований не устраивают, да?
Они устраивают по-другому несколько. Но силой меряются именно мужчины.
Ну, не уверен.
Ну, это с детства, со школы, с детского сада. Мы всегда мерились, кто старше, кто там главный.
Кто задает самые каверзные вопросы на группах по изучению Библии? Скажи мне.
Люди, недовольные нынешним положением вещей.
Мужчины или женщины?
Ну, в этом смысле, по-разному.
Ну, вот, бывает, видишь.
Бывает и так, и эдак. Но, как правило, задают вопросы те, кто недоволен вот той жизненной ситуацией, которая у них сложилась.
Угу, согласен, да.
То есть вот они как бы не находятся в покое. Не буду говорить, что они находятся в том покое, о котором Павел писал, но вот отсутствие покоя и какого-то мира внутреннего не дает им не принимать информацию, не усваивать ее, и настолько это их беспокоит, что вот внутреннее раздражение настолько сильно, что они готовы об этом говорить бесконечно, и любой спор заканчивается именно той темой, на которую они хотят вывести.
Угу.
Так что вот.
Почему нам так важно вообще узнать, кто правее, кто сильнее?
Фух, ну, это важно на самом деле, иначе бы апостол Павел не написал, что дабы определились искусные, ну, или истинные, да, пусть между вами будут ереси, сказал он, ну, разногласия, да, и так должны определиться истинные, может быть, не истинные люди, но истинные убеждения, и это очень правильно, потому что за правоту веры, правоту знаний очень часто люди спорили, и за это там жгли на кострах, там, расколы случались из-за каких-то, может, неправильных восприятий. Вот. И в чем истина? Это давнишний вопрос, и мне кажется, что он настолько естественен для человека, что ты, когда задаешь вопрос «почему?», я бы сказал, что где-то в глубине нас лежит эта потребность отыскать эту истину и отыскать правоту, и уже держаться за нее, наверное. Просто этот поиск, он такой непрекращающийся, потому что жизнь изменчива, попадаем в разные ситуации, обстоятельства, и то, что вчера казалось нам знакомым и понятным, сегодня кажется расплывчатым, и мы уже не уверены, что это так все на самом деле. Угу. Так бывает.
Да, друзья, добро пожаловать. Очень рады, что вы присоединились, слушаете наш эфир. Вот Дмитрий Макин спрашивает, а что такое сила веры?
Это Ньютон, помноженный на ампер.
Тоже неплохо, да. Значит, и пишет, самые опасные люди в церкви – это бабушки, они за веру тебя сметут. Это потому, что вы молодой, Дима, понимаете? Я уже много... Вот Петр не даст соврать. Я, скажем, много лет несу служение с пожилыми людьми. И это самая благодарная аудитория, я вас уверяю.
Да.
Это самая благодарная аудитория.
Подтверждаю.
Это невероятно открытые, заботящиеся. И при этом они вот не теряют живость ума. Вот это действительно так. Я приведу небольшой пример. Значит, очень благодарная аудитория. Они воспринимают проповедь, действительно очень хотят слышать их. И они слышат их. Многие, по крайней мере, слышат их. Я не могу за всех прям, конечно, говорить. И вот у нас был гость... Хорошая проповедь была, значит, о влиянии, о том, как мир может повлиять на тебя, и можешь ли ты повлиять на мир, влияет ли верующий на мир, и брал, такая тематическая проповедь, и он брал разные примеры, в частности, Иова. И вот он сказал, что вот, значит, Иов, он молился за своих сыновей, что, дабы вот они не согрешили, и, значит, ну, начал представлять. Вот нет, чтобы с папой посидеть, Библию почитать и помолиться. И, значит, я задался этим вопросом, и ко мне, соответственно, а у меня как раз группа после, сразу же, вот моя воскресная школа для взрослых, сразу же после служения. И ко мне подходят вот мои пожилые сестры, спрашивают, где такая проповедь хорошая была, а вот, Игорь Николаевич, скажите, а какую Библию словом читали сыновья? То есть это говорит о том, что люди слышат, да, и задаются вопросами. Это очень здорово. Ну вот Дима написал, что меня, кстати, бабушки в церквях любят, но в них сила веры прям особая. Сила веры в них действительно особая, я согласен с этим. Ну вот, вернемся, да, к силе веры. Что такое сила веры, мы попробуем разобраться, вообще понимаем, что такое, вот, понимаем ли мы вообще эту силу веры. Откуда вообще вот этот вопрос появляется?
Ну, во-первых, он появляется на страницах Писания, когда, ну, скорее не о силе веры, а о количестве веры, потому что время от времени к ученикам Иисус обращается маловерой. Ну, угу. То есть не сильные в вере люди, да. То есть
ну, они... потом, значит, притча о горчичном зерне, да?
Да.
Если у вас будет вера с горчичное зерно, да?
То вы
ну,
можете...
то есть пример о горчичном зерне.
Ты можешь передвигать горы.
Да.
Но пока я никого не видел, чтобы горы сдвигал. Это все-таки образное, мне кажется, выражение, да? Вот. Но еще мы можем говорить, наверное, сегодня будем опираться на 15 главу послания к римлянам, самое начало. И мне кажется, что вот там Павел дал... довольно-таки точное объяснение, что такое сильный верующий человек. И мы будем, наверное, об этом говорить. Потому в Писании многократно говорится о том, что есть некая сила, вряд ли мы ее сможем замерить, но мы можем увидеть и уже кого-то назвать сильным, а кого-то сказать, ну, там, немощным. Там, да? То есть это вопросы такие серьезные, вот их надо вот поднимать. Так что в Писании мы находим это.
Угу. Иларион к нам присоединился, Огородников. Иларион, рада тебе, пишет. Да. Сила веры проявляется в слабости, когда человек осознает свою ограниченность и зависимость от Бога. Чем чаще эти качества проявляются, тем выше сила веры. Вот такой христианский парадокс, пишет Иларион.
Совершенно с ним согласен. Правда, если вот ссылаться на Писание, то Павел говорил, что сила Бога как раз проявляется в наших немощах. Мне кажется, что как раз вот это нисколько не противоречит одно заявление другому, потому что наша вера как раз проявляется в том, что вот Бог действует. И вот когда мы слабые, это и то, и другое проявляется. Я, безусловно, согласен с этим.
Я наверняка ты слышал эти упреки, да? Читал, когда, значит, критические замечания в сторону верующих, что религия удел слабых людей, да? Вот как ты к этому утверждению относишься, и так ли это на самом деле, на твой взгляд?
Знаешь, это довольно-таки серьезное заявление, и тут нельзя сказать, что оно неправильное. Дело в том, что если мы возьмем вообще всех верующих, не только евангельских, там, православных, католических, да и евангельских тоже, мы можем обнаружить, что, в общем-то, к вере тянутся не сильные. Угу. Не сильные люди, да, которым не хватает утешения, которые не справляются с этой жизнью, и, в общем-то, слабые. Другой вопрос, что большинство людей действительно слабы, и угу. тут надо признавать это, да, и когда говорят, что вера — это удел слабых, я бы сказал, что, наверное, отчасти это правильно, но другое дело, что вот когда я изучал психологию, и писал очередную работу, то ли курсовую работу, то ли еще какую-то, я обнаружил в конце некий такой подраздел или, может быть, там небольшой кусочек авторского такого замечания по поводу верующих. Он сказал, что да, бывает, встречаются верующие, для которых это какая-то, ну, если не психосоматика, то какая-то попытка преодолеть внутренние расстройства, но есть верующие, убеждения которых но не заставляют, а позволяют им поступать определенным образом. И такая вера, сильная вера, достойна уважения всяческого. Угу. То есть мы должны понимать, что есть внутреннее расстройство, а есть убеждения. И вот когда человек, когда в человеке эти убеждения позволяют ему поступать определенным образом, дают ему возможность, простор, может быть, даже поступать не так, как внутренняя составляющая его хочет. Там, может, он хочет испугаться и убежать, но вера не позволяет ему это сделать. То вот такая вера достойна уважения. И в этом смысле вера удел слабых людей, да, я думаю, все начинают верить, будучи слабыми. Но вот каким они становятся по мере возрастания в любви Божьей, это уже другой вопрос. Мы можем сказать про Петра. Он начинал с одного, закончил другим. И каждый, кто приходит ко Христу в слабости, может обрести эту силу. Так что и да, и нет. Угу. Все зависит от того, в какой момент времени мы столкнулись с верующим.
Да, еще прочитаю пару комментариев. Тил написал 2 Коринфянам, 12 глава, 9 стих. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Тот самый, собственно, сила стих, моя, который да, хорошо, мы хорошо. Цитировали. «И потом я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Да?
Да.
Да, спасибо, Тил, за комментарии. Очень-очень здорово, что... Вот это, кстати, тема, действительно, знаешь, вот в советском литературоведении и публицистике существовал такой штамп, да, красной нитью вот, через все произведение. Я терпеть его не могу, если честно. Вот, так вот я к чему? К тому, что эта тема очень часто повторяется в посланиях, да, в церковных посланиях, да, там, соборных, ну, в большей степени, да, Павел этому уделяет мне внимание. Может быть, он еще и свою немощь пропускает через себя и показывает, да, вот свой личный опыт. Это, мне кажется, очень важно. Так что, друзья, пишите, пожалуйста, как вы думаете, что такое сила веры? Вообще, можно ли ее измерить, вот эту силу веры? Ну, как можно измерить силу веры? Давайте попробуем разобраться. И очень здорово, спасибо, что вы пишете. И для нас очень важна ваша поддержка. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашим эфиром на своих страничках в соцсетях. Конечно же, вы можете нас поддержать материально. Для нас это очень важно. Благодаря вашей поддержке мы выходим в эфир. Благодаря вашей поддержке мы можем говорить и достигать аудитории. Чтобы достигать нашей аудитории, все больше аудитории нашими эфирами, для нас важна и ваша материальная поддержка. Материально поддержать нас очень просто. В описании к этому эфиру вы можете найти ссылочку. Переходите по ссылочке, выбирайте разовое или ежемесячное пожертвование, любую сумму, 100 рублей, 1000 новых просмотров. В общем, вот так вот мы можем вместе совершать это служение. И вы часть, наверное, нашего очень большого служения Theos Media. Друзья, так что ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. Нам интересно ваш взгляд на эти темы, интересны те темы, которые вы поднимаете. И, конечно же, можете поддержать нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Продолжаем про силу верующих. Вот я хочу разобраться, кто такие сильные верующие? Как эта сила проявляется? Что вообще характеризует сильных?
Ты знаешь, вот этот вот вопрос, можем ли мы замерить силу веры, он сам по себе очень интересен, потому что есть такое направление в психологии, поведенческое направление. Оно это когда люди согласились с тем, что мы не можем замерить внутренние ощущения, переживания, составляющие какой-то. Но поведение мы можем посмотреть и увидеть. Поведение можно увидеть. И вот они работают над изменением поведения. Ну, там, допустим, был один сценарий поведения у человека, он все время поступал так, а мы давай ему тренинг дадим, и он поменяет вот свое поведение, и вот это перемена. Да? И в этом смысле Христос не то чтобы поддерживал это направление психологии, но он как-то говорил, он обращал внимание на поведение людей. Ну, например, вот смотри, он говорит... Он сказал ученикам своим, остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах, ну, в определенного образа одеждах, да? Любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах, предвозлежания на пиршествах. Это определенный тип поведения учителей, наставников, которые знают себе цену, требуют к себе внимания определенного, но еще за свои советы и деньги еще берут, да, это же все-таки книжники, да, но при этом, которые поедают домы вдов, и лицемерно долго молятся. То есть смотрите на поведение людей. Да, вот, с одной стороны, они могут показывать всем своим видом, насколько они набожны, но суть всего того, что они делают, они просто отбирают у беззащитных имущество. Смотрите на их поведение. И в этом смысле меряйте веру этих людей их поступками. То есть невозможно килоджоулями там, или там, амперами замерить силу веры. Невозможно. Но можно посмотреть на поведение людей. И в этом смысле именно поведение людей подсказывает нам, насколько они сильные или не сильные. Потому что вот это очень важный момент. Внешнее поведение очень часто дисгармонирует с вот тем, что пытаются скрыть. Конечно, книжники... Внешне показывали, насколько они набожны. Одежды правильные, правильная речь, правильное воспитание, правильные знания. Книжники очень хорошо. Книжники — это типа тебя и меня, Игорь. Хорошо знали
Писание. Спасибо, ты вот, ну, умеешь обласкать.
Да, да. Это типа тебя и меня, мы хорошо знаем Писание, мы книжники. Но при этом нужно смотреть, а что же еще происходит в той внутренней жизни у человека. Оказывается, все это для того, чтобы быть эгоистами и отбирать имущество у других. Собственно, вот мотив... И вот эта сила веры. Ну, там, понятное дело, что как верующие эти люди, так себе, да. Но вот что предлагает апостол Павел посмотреть. Он говорит в 15 главе, мы сильные, еще мы будем разбираться, кого Павел имел в виду, говорит, должны сносить немощи бессильных. Вот в этом мы можем спокойно поговорить, потому что до этого он говорил, что такое немощные там, да, вере. И сейчас он говорит, и еще он говорит, и мы, как Христос, не должны угождать себе, а угождать ближнему. И вот это вот, мне кажется, дает нам подсказку и в направлении сегодняшней беседы, чтобы поговорить о том, кто такие верующие, сильные, как мы можем увидеть этих сильных верующих, и что вообще происходит в жизни, когда мы видим сильного человека. Ну, один из самых простых примеров, давай не о верующих говорить, давай дома разгорелся скандал между членами семьи. Кто сильный? Кто сильнее? Тот, кто успокаивает этот скандал, или тот, кто его разжигает? Кто более сильный человек? Кто более сильный вот в данной ситуации?
Тот умеет сдержаться.
Тот умеет сдержаться, кто-то успокаивает, тот, кто что-то строит, созидает, тот, кто знает ценность этого. Слабый — это человек, который ведом своей эмоции и не может остановиться. Слабый человек, который все готов разрушить. И, в общем-то, понятное дело. С верующими такая же ситуация. Значит, что Павел говорит в 15 главе? Мы сильные должны сносить немощи бессильных, слабости бессильных. Те ситуации, когда проявляется слабость, мы сильные можем подчеркнуть, а можем сгладить. Любовь вообще сглаживает все, да? Но можем подчеркнуть и еще попенять ему и сказать ему, вот интересно. Да, и в этом смысле сильные в поведении своем как-то это отражают. Но не так, как не в правильности, как это делали книжники, а вот во взаимодействии с людьми. Именно во взаимодействии с людьми проявляется наша сила веры. Если мы действуем с эгоистическими мотивами, с лицемерными там, какими-то побуждениями, тогда это одно. Но если мы умеем угождать не себе, а ближнему своему, то тогда это совсем другой момент. И тогда мы понимаем, что силу, в общем-то, можно увидеть. И можно, ну, замерить, может, мы не знаем, но увидеть ее можно и в поведении, и во взаимодействии с людьми. Наверное, вот так.
Угу. Так, у нас есть уже много комментариев. Друзья, спасибо, что вы присоединяетесь. Очень здорово. Дмитрий Макен написал: ну вот попробуй не грешить, не отвечать злом на зло, до брака не спать, не осуждать людей, находиться с миром в сердце, а потом скажи, что христиане слабые. Возможно, сила веры формируется в процессе богопознания, понимания, где и как вообще вера действует, и от этого прокачиваются мышцы веры. Но Бог же воспитывает, если человек слушается Бога, в нем формируется образ Божий и вера умножается. Эдуард Гадульшин, Эдуард, очень рады тебе. Привет. А вот евреи в пустыне, они роптали, а Навин, Халев и Моисей нет. Видели же все одни и те же чудеса, и столб огненный. Вот в чем они отличались друг от друга? Ну и Дмитрий еще поясняет: надежда не постыжает, потому что любовь Божия излита в нас, надеющиеся на Господа обновятся в силе. Можно о надежде, написал Дмитрий. Вот, прокомментируешь?
С чего начать? С Халева и Иисуса Навина? Или с самого начала?
Давай с начала.
С самого начала, напомни, пожалуйста.
Вот не грешить, вот про это. Ну, вот в этом
во взаимодействии с людьми, как бы не отвечать злом на зло.
Да, да, да.
Ну, в общем-то, это и есть, мне кажется, та перспектива или та возможность роста, которая у нас есть всегда. Мы когда говорим о том, что, слушайте, Нагорная проповедь — это немыслимая высота, вы ставите невыполнимые задачи, да, сегодня, да, они невыполнимые. Вот для сегодняшнего тебя, допустим, они невыполнимы, но пройдет там какое-то время, и что-то из того, что говорил Христос, в тебе воплотится, вырастет в тебе. И в этом смысле это перспектива, это рост, и мы там у нас, конечно... Может быть, мы не дорастаем до окончательного совершенства, но у нас есть куда расти, есть куда двигаться. И вот это замечательно, что есть такая, что мы помним о том, что лучше злом не отвечать на зло. Mm-hmm. И вот, собственно, мы продвигаемся в этом направлении. Мы становимся сильными.
Халев, Навин, Моисей, чем отличались друг от друга?
А чем отличались от тех людей, которые...
Иудеи, да, которые роптали, и, собственно, Халев, Навин, Моисей, которые... Хотели. Но я напомню, что, в общем, евреи приходят, Моисей приводит их к земле обетованной, они высылают разведчиков, и разведчики говорят одно и то же, но делают разные выводы. Они говорят, что да, там все, виноград вот не унесешь гроздь, там два человека несут. Значит, ну там большие великаны, вообще люди живут, и там с ним не совладать. И Халев, и Навин говорят о том, что как бы, ну и что? Бог нам дал эту землю, надо идти. Вот. А другие говорят, не-не-не, все убьют, надо назад, ребята. Вот, вот разница.
Да, вот это и есть разница. Вот что я могу сказать. Больше Писание нам не предлагает, потому что я могу нафантазировать, и с кафедры чего только я не слышал, и о том, что рабство в нас не вытравить. И вот, может быть, это и есть действительно большая трагедия.
Что надо 40 лет по пустыне
водить. Да, да, да. Нет, может быть...
следующее поколение.
Да, да. Возможно, да. То есть, возможно так. Мы не знаем. Мы просто можем делать предположения. Но разница именно в том, что из одинаковых фактов люди сделали разные выводы. Вот все, что мы знаем про эту ситуацию. И можно назвать это доверием, можно назвать это послушанием, можно назвать трагедией, там, неспособностью вытравить из себя раба там, или не победить дракона. Это
элементарное руководство, чем мы руководствуемся. Да? Если, конечно, раскладывать эту ситуацию да, на вот две такие ситуации, духовно-назидательные, я так их назову. Да? Первое, значит, это если ты доверяешь Богу, то ты должен следовать за ним, куда бы, почему... не повел он тебя, да? То есть это Иисус Навин и Халев, да? Идем и берем, да? Потому что Бог нам это дает. Хотя от того же Иисуса Навина Бог убеждает, когда они уже побуждали, и он становится вождем, Моисей уже умирает, он становится вождем народа, много раз говорит, будь тверд и мужественен, будь тверд и мужественен, да? Вот. И другие, которые руководствуются страхом. Это как по-человечески, ты знаешь, мне это понятно. Человеческий страх вообще нам понятен. Особенно если ты, например, отец, мать, да, от тебя зависят дети, ты думаешь, а дети? А как, слушай, мужики думают, а как я вообще, а как дети будут? А что будет, если они нападут? Как я их могу защищать? То есть по-человечески же понятно?
В общем-то, да. Я даже, мне спорить тут не о чем. Я просто, ты предлагаешь одну из сторон того внутреннего конфликта, который существовал среди людей, да, и это подогревалось. Наверное, это вопросы доверия, да, тоже. Да, и вопрос знания Бога, потому что доверие возникает из того, насколько хорошо мы знаем Бога. И, в общем-то, познайте Господа, это не в одномоментный процент. Вот, то есть процесс, ты раз и уже познал. Нет, мы познаем Господа в течение всей жизни, открываем... Знаешь, что мы открываем постоянно? Мы постоянно открываем, как Он сильно нас любит. И вот в этом мы вырастаем. Мы вырастаем в том, что Он нас любит, мы узнаем, что, ох, Он нас еще и таких любит, и таких любит, и Он нас никогда не оставлял. И вот это доверие, которое в нас вырастает по мере того, как мы познаем, насколько сильно Он нас любит, оно позволяет нам в таких сложных ситуациях довериться Ему, поверить в то, что вот это так и есть, потому что вот Он точно не обманет. Так что да, и такая сторона есть этого вопроса. Они отличались. Вот, а уж как они отличались, мы можем пофантазировать. Вот.
Вот скажи, правильно ли мы определяем вот эту силу веры, которую пытаемся оценить? Да? Сейчас поясню. Опять же, отталкиваясь от вот этой истории с разными категориями верующих, да, и, собственно, последствиями выбора. Да? Вспомним Петра, классический пример. Да? Вот Петр такой был рьяный, да, такой горячий. Сразу же, где драка? Я здесь. Да? Вот, если все, то не я точно, Господи. Он там трижды отрекается от Христа, горько плачет. И Иисус его трижды спрашивает, любишь ли ты меня, Петр, паси агнцев моих, да? Все, вот это классическая такая, если быть сценаристом, то все, здесь хэппи-энд. Да? Здесь вот мы историю все рассказали. Мы рассказали историю простого рыбака, которого сейчас бы какой-нибудь модный коуч сказал, каждый может стать целеустремленным лидером. Нужно пройти этот путь со своим учителем. Да? Вот так вот. Можно сделать. Но ведь у Петра, когда мы говорим о том, что вот он сильный, он наделен силой Духа Святого. Да? Он руководитель церкви. Он, по сути, во многих моментах, то есть на него оглядывается. Даже Павел говорит, что Петр, Яков и братья протянули нам руку, да, делают ссылку на него. Но при этом всегда ли, например, Петр демонстрирует вот эту силу?
Ну, все мы знаем, что не всегда. Мы знаем, что даже и Павел не всегда демонстрирует силу. Согласен. Любой из нас не всегда демонстрирует эту силу, это точно. Но в том вопрос, правильно ли мы всегда понимаем силу, вот этот вот очень хороший вопрос, понимаешь? Потому что что предлагает апостол Павел по отношению... Вот, допустим, давай вот этот его конфликт с вегетарианцами и мясоедами, да, вот так их назовем. Значит, вегетарианец считает, что правильней не есть мясо.
Но здесь, давай так, это вегетарианцев ты решил, значит, осовременить эту ситуацию, жертвенное мясо не есть.
Да, жертвенное мясо не есть.
Да, мясо, которое животные, которые приносили в жертву языческим идолам.
В некоторых переводах это так и названо, травоядные. Так вот, и смотри.
Я даже знаю, какие переводы.
И значит, что Павел предлагает? Давай предположим, Павел сильный. Он же назвал, мы сильные. Значит, он и какая-то часть церкви, я так просто предполагаю, что это иудеи, да, иудействующие христиане. Мы сильные, потому что знают Писание, они выросли в верующих семьях. Вот, и он говорит, мы сильные, должны сносить немощи бессильных, понятно кого, пришедших из язычества, которые не воспитаны на этом. И вот он говорит, я знаю, что мясо можно есть. Но я знаю, что моего вот брата это может соблазнить. Что я делаю? Я корректирую свое поведение. Я говорю себе, лучше я не буду есть мясо, чтобы не соблазнился мой брат. Это вот как поступает сильный, насколько я понимаю. Как может поступать слабый? Ну, допустим, ты ешь мясо, а я не ем мясо. И я уверен, что есть мясо – это плохо. И я говорю...
Сяду и перед тобой буду да, плов кушать.
Нет, и говорю себе, и говорю, ага, значит, чтобы оградить Игоря от опасности, нужно заставить его не есть мясо. Угу. И я уже контролирую твое поведение. Не свое, а твое. И отсюда я делаю простой вывод. Сильный верующий — это тот, кто может контролировать свое поведение. Слабый — это тот, кто пытается контролировать поведение своего близкого. Получается, что у нас не всегда правильное восприятие, не всегда правильное восприятие силы. Сила — это то, что я могу по отношению к себе проявить. Да, по отношению к другому, если я там заставляю его что-то делать. Но я не говорю про детей, прости, мы же все-таки со взрослыми взаимодействуем. Да? То есть что Павел? Он говорит, я не хочу соблазнять, поэтому проконтролирую свое поведение. А я не хочу, чтобы ты соблазнялся, поэтому буду контролировать твое поведение. И в этом, мне кажется, большая разница. Мы можем немножко неправильно оценивать.
Свою и чужую, да? Да? Контроль над собой или над чужим.
Да, другим. И в этом смысле это одна из ошибок, которая может нас постигать, когда мы определяем сильного. Это сильный человек. Посмотри, сколько, как он в руках все контролирует, как он все держит. Может быть, он это как раз держит не потому, что он сильный, а потому что слабый и боится, как это называется, свободы чужого человека. Вот ему важно все контролировать, он просто боится. Именно страх, ну, как психологи говорят, страх заставляет людей контролировать поведение других. Все. И мы тут, когда мы переносим это на веру, у Павла, вот, я не буду есть мясо. А, нет, ты не ешь мясо. Это уже по-другому звучит, да. И в этой связи очень интересно посмотреть на споры разных верующих, разных конфессий, деноминаций о том, что вы правильно делаете или неправильно делаете. Это вообще выглядит очень нелепо с точки зрения апостола Павла. То есть с точки зрения апостола Павла, пришедший к нам сильный верующий скажет, ах, вы так делаете, ну что ж, я подстроюсь под вас. Я не буду ломать вашу систему, чтобы там не надергать вместе с, как это называется, с бурьяном, надергать хорошие колоски, как Христос предупреждал. Вы же можете, пока прорежаете, надергать и добрые плоды. Я лучше не буду травмировать вас, я подстроюсь. А у нас нет, у нас приходит и в чужой монастырь, с чужим уставом, пожалуйста. Но это не сила. Это как раз, по мнению Павла, не сила. Ну, насколько я понимаю.
Угу. Дмитрий Макен написал, расскажите о надежде в процессе формирования силы веры. Вы прям задаете вектор, да?
Надежда.
И Эдуард написал, а сильный христианин – это тот, кто собирает стадионы?
И безусловно, еще... безусловно. Даже безусловно.
Без выборов, да?
Да, то есть тут без альтернативы.
Без альтернативы, да. Еще Дмитрий Майки как раз написал, я знаю много людей контроля зависимых. Если за ними не следить, они спиваются и в блуд попадают.
Уф, это еще одна тема, да. То есть это вот прям очень интересно. Я как раз очень взаимодействую плотно с домами трудолюбия Ной, и там как раз люди, лишенные воли именно в силу своей привычки, а ну просто алкоголь разрушает волевые качества человека. Тут никакой нет...
Да, любая зависимость.
Да, и получается, что попадая в этот дом, они вынуждены подчиняться этим правилам, которые им как бы вот, вроде бы навязаны, но они спасительны для этих людей. Потому что они могут провести более-менее как-то благополучную жизнь и полезную жизнь. Я ничего не говорю, что полезную жизнь. Вот, исходя из тех правил, которые есть внутри, подчиняясь этим правилам. Потому что если они выходят на улицу, то все. Там нет, и там просто их ждет смерть. И в этом смысле это уже другой род людей. Я бы сказал, что это все-таки уже зависимые, и это уже ну, какое-то, знаете, психологическое нездоровье. Но если мы говорим о здоровых людях, то желательно, чтобы они контролировали себя сами. То есть вот это и есть. Для них, наверное, вот знаешь, Игорь, для них точкой роста будет как раз, чтобы не их контролировали, а они сумели вырасти настолько, чтобы контролировать себя. Как апостол Павел.
Я позволю себе немножко прокомментировать то же, что Дмитрий написал про «если за ними не следить, они спиваются и в блуд попадают». А это бессмысленно. Вот предположим, бессмысленно за человека, если человек сам не хочет, не видит мотивации, рано или поздно он найдет лазейку. Другое дело, вот как раз я в данном случае, я считаю, что если человек действительно, для него это важно, и он понимает, что это его проблема, Очень сложно вообще, ну, я говорил с разными людьми в разных стадиях, в стадиях активного, например, алкоголизма. Ему бесполезно говорить, он прекрасно понимает, что алкоголь все разрушает, все забирает, а ему без разницы уже.
Ну, в этом состоянии, да, ему
абсолютно без разницы.
Что с ним разговаривать?
Абсолютно без разницы. Человек, там, находящийся там, в реабцентре, тоже в разных состояниях бывает, да? И ты понимаешь это. Но здесь нужно понимать, что вот когда эффект появится, когда человек сам начнет в это вкладываться, когда он сам поймет, что ему нужна помощь другого человека, он сам не справляется. Да? Вот это движение от себя обязательное, иначе ничего не получится.
Ну, опять же, понимаешь, Игорь, это тоже вот это какая-то промежуточная точка взросления, потому что в какой-то момент времени он должен принять решение, признаться и сказать, мне нужен помощник. Угу.
Ну да.
То есть это его решение взять помощника. То есть все, что исходит от человека, делает его более взрослым. То есть до тех пор, пока за мной нужен уход, пока за мной нужен контроль, я немощный и слабый, но как только я вот хочу быть сильным, я должен сам контролировать свою жизнь. Ну, в смысле, не в контролировать безопасность, а хотя бы принимать решения, которые будут, вот как Павел видел, контролирование, ну, контроль своего поведения. Ради брата своего готов отказаться от мяса.
Угу.
То есть вот такой
контроль. То есть пойди на жертву ради другого.
Да. И вот это рост, это взросление.
Правда, да, я согласен.
Здесь мы можем говорить только о том, что пока люди в этом состоянии, пока не нуждаются в таком контроле, ну что, это пока вот такая вот незрелость, немощь может быть.
Смотри, значит, ситуация в Коринфской церкви, если возьмем, да, две группы верующих. Одна превозносилась особыми своими дарованиями, других считали немощными, потому что ни языками не говорят, ни счет пророчества никаких, ничего. Ну, что тут с них возьмешь, да? Во-первых, почему такая ситуация бывает, и почему она вот доходит до вот этого вот состояния кипения, когда, знаешь, уже эти две категории не могут мириться друг с другом?
Это и есть ошибочное восприятие силы. То есть кто-то считает, что сила веры должна проявляться в определенных чудесах.
В больших стадионах.
В больших стадионах, да. Ну или в определенных чудесах. Вот был некий персонаж, Симон, да, который хотел получить такую силу, которая была у апостолов. И он хотел даже ее купить. Вот. И в этом смысле для некоторых людей сила веры как раз проявляется в чудесах. Но мне кажется, что вот мы по-прежнему, я пытаюсь всех вернуть опять вот в эту 15 главу послания к римлянам, где Павел точно объясняет, как поступают сильные. Сильные заботятся о слабых. Это вот то человеческое, что есть в каждом из нас. Родители заботятся о детях, выросшие дети заботятся о родителях. Человечность проявляется в том, что сильные выручают слабых, идут на жертву ради слабых, потому что ценность человеческой жизни очень высокая. И вот когда мы говорим о силе веры, мы можем говорить именно об этих качествах. Если ты сильный, начни заботиться о слабом. Начни, посмотри, какие у него интересы, посмотри, какие у него нужды, посмотри, где ты его соблазняешь, где ты являешься для него искушением, где ты ограничиваешь его свободы. То есть поступай к нему по отношению к нему так, как ты хочешь, чтобы к тебе поступали. И в этом будет твоя сила. То есть сила в чудесах, сила в стадионах, сила в определенных дарованиях – это все пустое, считал Павел. Даже если я чудесами всеми владею, а любви не имею. Вот то, что Павел сейчас пишет, вот здесь вот, да, вот я еще раз зачитаю, потому что это все-таки, мне это кажется, такое практическое применение. Вот смотри, мы сильные должны сносить немощи бессильных, не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо. Ну, слово тут к назиданию, мне кажется, не очень правильно. К созиданию будет больше.
Ибо, да, это правда. Там слово стоит созидание. Да.
Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. То есть получается, что как бы он дает пример Христа, который просто вот, ну, когда мы говорим о... Ну, хорошо, сейчас к Христу. Вот это практическое, как бы, скажем так, ну, инструкция, что ли, к тому, что значит любить. Ну, не угождать себе. Да, вот любить человека – это посмотреть, что ему нужно. А еще он приводит пример Христа. И он говорит, посмотрите, там Христос понес определенные репутационные как это, не риски, а как это...
Потери.
Потери, да, потому что кто злословит всех христиан и всех людей? Ну, есть такой человек, который собирает все плохое о нас и докладывает высшему судье. Так вот, вот эти все злословия пали на нас. Конечно, из 68-го псалма это вырвано несколько, но здесь она именно так должна пониматься, мне кажется, эта фраза, что злословия злословящих тебя пали на меня. Там не очень сложный переход логический, потому что попытка врага доказать, что мы плохи, это, собственно, попытка врага доказать Богу, что он ошибся в нас. Поэтому злословие нас – это злословие Бога. И Иисус говорит, что злословие людей, ну, на людей, пали на меня. То есть, а теперь посмотрите, а можем ли мы вообще что-нибудь предпринять такое, чтобы вот поступить так, как Христос? Ну, заступиться за кого-то, разделить с кем-то ответственность, сказать, что и здесь и часть моей вины, поддержать, так сказать, слабого, и я здесь виноват. Помните вот эта ситуация в «Хрониках Нарнии», когда Питер,
я
Люси...
Я все ждал, когда же ты к Люси-то вернешься.
Да, вернусь, да, но просто очень яркий пример. И Эдмунда привели, да, и предателям среди нас нет места. Питер говорит, здесь и моя вина. Это поступок сильного. Это сейчас сильный в нем говорил. Не слабый, а справляйся со своей виной, как хочешь. Его часть в этом тоже была, и он это признает. Так что, друзья мои, вот Христос вроде наш учитель, но нести злословие за других мы не особо хотим. А вот он понес. И, вот, и в этом смысле сильный определяется еще и вот такими чертами, способностью разделить ответственность за что-то такое, что, собственно, может быть, и не сильно он отвечал, но вот он готов заступиться таким образом. Вот так. Так что сила в чудесах, сила в каких-то чудных проявлениях, она не столь важна в жизни. Важнее в жизни, в отношениях с людьми, то, как мы о них заботимся, то, как мы о них переживаем. Там, да. Родители о детях всегда переживают. Потому что родители сильные. А кроме родителей к ним никто не поможет. И в этом смысле вот такая забота сильных о слабых, она присутствовать должна в церкви, мне кажется. И это и есть сила. Все остальное это так, как-то фетиш.
Да. Фейк.
Фейк, да.
Фейк.
Пусть будет так.
А Тил написал. Думаю, что можно усилить или даже приобрести веру. Не зря ведь есть поговорка, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Но я как-то, во-первых, первую часть со второй не могу логично соединить, потому что пока гром не грянет, мужик не перекрестится, это, в общем, о другом немножко, да, пока не то есть тут как бы элементарно, пока что-нибудь не случится, человек не начнет что-то делать. Не учили сначала делать, да, в этом смысл-то этой поговорки. Или, может, ты прокомментируешь.
Ну, первая часть мне вообще нравится. Можно ли усилить веру? Можно. Можно. Познавайте любовь Христа и усиливайте веру. Да, познавайте, как сильно Он вас любит. Читайте Писание, ходите с Ним, живите с Ним, ходите в церковь, общайтесь с другими людьми, преодолевайте кризисы. И вы потихонечку, это будет в вас расти. Вы будете расти как человек, вы будете становиться более зрелым. Да, со временем это можно усилить. То есть, а вторая часть это уже так. Надо спрашивать еще раз.
Да-да-да. Ну, давай, вот, знаешь, еще поговорим. Могут ли слабые контролировать сильных?
Да легко. Мы вот,
каким образом?
Слушай, у нас сейчас культура... Я не хотел касаться зарубежной культуры, но она прямо сейчас вот вся. Там меньшинство контролирует поведение большинства. Или пытается это делать. То есть у нас...
Ну да, вообще культура отмены очень интересная, я с тобой согласен. Культура отмены очень интересный, значит, очень интересный артефакт современной культуры, да?
Да.
Прошу прощения, там, культура культуры. Но вот это вот, как, вот есть человек сильный, да, известный, сильный, находящийся на сильных позициях. А давайте все толпой его свалим.
Давайте.
А что будет? А ведь мы сможем свалить. Свалили одного. А еще один. И мы начинаем искать. Да, как бы слабые кооперируются. Начинают искать одного сильного. И начинают его валить просто всей толпой.
Ну, твой пример очень интересен именно у Достоевского, когда мужички там на суде сказали, а что ж мы не можем-то, а давай дадим. Да. И не стали разбираться в сути дела, а просто показали, что и мужички могут принять против барина решение. А мой посыл очень простой. То есть... хорошие, сильные вынуждены сейчас уступать плохим, слабым, просто потому что такая мода. И сейчас контролирует поведение людей, пожалуйста, сколько хочешь. И меняется культура, в общем-то. Меньшинства становятся вот как бы... Вот эта немощь, она сейчас контролирует поведение больших людей. В церкви, в общем, этого точно не должно быть. Все-таки апостол Павел пишет о том, что должно быть в церкви. И предполагается, что вот такие греховные вещи в церкви не будут управлять сильным большинством. То есть да, мы готовы принять тебя и готовы простить что-то там, да, и готовы терпеть, снисходить ровно столько, сколько тебе нужно для исправления. Но это никогда не станет нормой. Это немощь, это не норма. Нездоровье, это не норма. Грех, это не норма. И в этом смысле, если ты пытаешься сейчас вот заставить правильных или в данном вопросе правильных людей заставить поступать по-другому, это уже контроль, и это вот в церкви этого точно не должно быть. Может легко. Кооперация — это первый момент. Во-вторых, вода камень точит. Если мы соглашаемся с чем-то небольшим, то так или иначе это проникает. То есть и в этом смысле вот нам пример западная культура, пожалуйста, посмотрите. Это же не в один день все так случилось, то, что сейчас происходит.
Ну да, конечно.
Это имеет историю целую, имеет, скажем так, определенных людей, которые сделали определенные шаги, определенный вклад в такое мировоззрение. Я еще помню этот фильм «Филадельфия 78», где, как он, всем известный... Форест Гамп.
Том
Хэнкс играет юриста, который...
Просто Филадельфия называется.
Филадельфия, да?
Да.
Да, просто Филадельфия.
Дензел Вашингтон играет консервативного афроамериканского адвоката.
Который защищает гомосексуалиста. Да. Да. Посмотрите, как интересно. В этом фильме очень потрясающий коллаж в конце с музыкой. Детские фотографии с душещипательной музыкой. И если ты смотришь этот фильм, ты невольно проникаешься героем Тома Хэнкса вместе со всеми его атрибутами. Но это неправильно.
Там, знаешь, я все-таки... То, что меня в свое время мне очень понравилось, это когда адвокат, будучи консервативным, да, а Дензел Вашингтон умеет таких героев играть.
Вообще, тогда еще был молод совсем.
Да, он был очень молод. Но когда, значит, он защищает его, потому что тот имеет право на защиту, да, но при этом он не соглашается с его образом жизни.
Да.
Вот это очень важно. И там есть сцена, обычно ее не помнят, сцена в магазине, когда к нему, собственно, другой гомосексуалист, там, он говорит, вы защищаете? Он говорит, да, я защищаю. И он начинает попытаться с ним познакомиться. И тот достаточно агрессивно на него реагирует, показывая, что это не означает, что я принимаю образ жизни. Это не означает. Но я знаю, что он имеет право на защиту, он имеет право на это. Да,
и вот это такое поведение, оно должно вот помочь нам в церкви правильно сформировать отношение к таким людям. Со слабостями, разными слабостями, там, с разными там, точками зрения на жизнь. Да, мы к самим людям действительно можем относиться как-то вот спокойно, они имеют право на существование, на жизнь, там, да, но мы не разделяем их точки зрения. И в этом смысле нельзя сдавать позиции. Вот, ну, просто нельзя. Есть как бы вещи, которые мы не можем... позиции, с которых мы не можем отступить. И все, и тут ничего не попишешь. Вот. Никогда не считал себя там слишком консервативным.
Я считал себя.
Да,
не считаю.
Но Библия нам показывает на очень... Если есть какие-то места Писания там спорные, то и некоторые места Писания очень отчетливые и явные. И вот поступаться своими убеждениями, мне кажется, нет смысла.
Подводим итоги. На самом деле, действительно, эта тема очень важная, и как раз сила как раз в том, чтобы не ставить себя выше другого человека, научиться служить другому человеку, и при этом уважать другого человека, но при этом это не означает соглашаться со всем, что этот человек исповедует. Вот это только часть этой темы, но это очень, очень важно. И спасибо, друзья, что вы были с нами, что вы комментировали. И каждый четверг в 15:00 в передаче «Погружение» мы таки говорим про самые важные темы и очень сложные. И мы хотим увидеть, что Библия нам говорит об этом. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.